Итак, нам необходимо каким-то образом прийти к тому, чтобы осуществлять действия внизу подходящим способом, и это будет оказывать влияние на мироздание. Наша недельная глава рассказывает о храме. Храм может построить лишь возвышенный, утонченный человек. Бог не может свое присутствие божественное раскрыть для людей, которые в первую очередь определяются своим телесным, а не своей душой. Поэтому что мы можем сделать для того, чтобы каким-то образом продвинуться, чтобы даже если наши действия не приведут к тому, что весь еврейский народ будет другим, тем не менее в нашей личной жизни в какой-то мере можно удостоиться проекции будущего мира, как то сказано в Талмуде в трактате Брахот. Оламха тиребе хаеха. Мир твой, имеется в виду грядущий мир, ты увидишь в своей жизни. В своей жизни ты сможешь увидеть грядущий мир. Соответственно, в Торе, в книге, в нашей недельной главе, книга Дварим, у меня много всяких книг лежит. Наша автора в книге недельной главы Бералотха, и будет при возвышении твоем. Бералотха. Речь идет о пророчестве пророка Захарии, который видел в конце 70 лет изгнания еврейского народа из Вавилона, видел процессы того, как ангел обмеряет Иерусалим на небесах для того, чтобы благословение Бога спустилось в этот город, и что он станет полным народом, пророчество, которое он сказал, для, скажем так, для человека с нашей духовной практикой, точнее, с отсутствием духовной практики, как это у нас сегодня, было бы совершенно нереальным, потому что предположить, что после 70 лет изгнания, если евреи не смогли остаться в земле Израиля, если они были изгнаны оттуда, предположить, что вдруг как-то случится, что они смогут туда вернуться, для нас сегодня было бы слабо реально. Тем не менее, народ принял пророчество Захарии и раскрывают нам, каким образом может быть построен храм, что еще раз не является исключительно теорией храмостроительства, поскольку Тора и автора, отрывки из пророков, которые установили нам мудрецы для чтения по шаббатам, не являются некой исторической перспективой нашего движения, а является чем-то, что мы можем выучить непосредственно для себя сегодня. Рони Весимхи Бацион нас призывают к тому, что наступит время, когда мы будем радоваться. И радость – это состояние удовлетворения человека от взаимосвязи между его душой и телом, когда душа перестает страдать от того, что тело с ней делает. «И придут народы многие к Господу в тот день, и будь станут мне народом». Многие народы, вместо того, чтобы причинять бедствие Израилю, и вместо того, чтобы гадить евреям в явном виде и электронным способом, они придут и будут защищать этот народ и захотят только от него чему-то научиться, потому что станет ясно, что именно Тора является единственным учением, которое раскрывает человеку любой национальности о том, как ему правильно служить его Творцу. Потому что Творец создал людей всех национальностей и, соответственно, от кого-то ожидает больше, от кого-то меньше. Ну, как всегда было в этом мире. Равенства здесь не было. Каждый создается со своей душой, со своими недостатками и должен тяжело работать. Итак, при каких условиях был построен второй храм? Ну, в книгах по истории написано, что сложилась политическая ситуация. Сначала царь Кир Кореш позволил евреям строить храм, потом, соответственно, царь Дарий. Дарья Ваш, который был сыном царицы Эстера, позволили, евреи пошли и построили. Сначала вавилоняне изгнали евреев, евреи были изгнаны. Потом персы позволили, евреи вернулись. Это исторический взгляд, который на самом деле технически является верным, но абсолютно пустым с точки зрения концепции того, что храм могут построить люди духовные, когда божественное присутствие может туда спуститься. Для того, чтобы божественное присутствие могло спуститься в храм, и Бог мог бы быть среди нас, требуются люди, требуется человек, который создан по образу Бога и сохранил в себе это божественное величие. Об этом рассказывает пророк Захария. Для кого был построен второй храм, точнее, кто были теми великими людьми, которые возглавляли бы еврейский народ, если бы пришел Машиах, кто стал бы Машиахом? «Ваяренет Ярошуа Куэна Гадоли, показали мне, говорит пророк Захария, Ярошуа первосвященника, стоящего перед ангелом Бога, и Сотан стоит справа от него и обвиняет его. И сказал Сотан, да, будет угрожать тебе Всевышний Сотан, будет угрожать тебе избирающий Иерусалим, поскольку это Удмут Сальми Эш, поскольку первосвященник – это головешка, спасенная от огня». Во время разрушения первого храма дети Куаним бросились в огонь и сгорели. Среди них был также будущий первосвященник второго Иерусалимского храма Ярошуа Куэн Гадоль, первосвященник. Ярошуа стоял перед Богом, и одежды были у него грязные. Комментаторы говорят, что одежды грязные в том смысле, что его сыновья не следовали путями своих отцов, и поскольку сын является продолжением своего отца, соответственно, одежды у него грязные. И сказал Всевышний, снимите с него эти одежды. И показывает Ярошуа образ семисвечника, концепция которого наш мир, шесть направлений, трехмерное вклидывало пространство и, наконец, центральный столб, на котором эти шесть направлений зиждятся, столб духа, который является определяющим для всех шести сторон этого мироздания. Соответственно, показывает ему этот образ и говорит следующие слова. «Зедварашем» – это слово Господа в образе Минары. «Зедварашем эль Зарубавель» – слово Господу Зарубавелю, говоря «Лобехель в лобекох» – «Не силой и не армией строится Иерусалим, ки им брухи, иначе как духом моим сказал Господь Бог воинств». Бог является Богом воинств, поэтому именно его силой строится Иерусалим. Кто такой Зарубавель? Зарубавель бен Шалтиэль, сын Шалтиэля, сын Ехинии, соответственно, внук царя Ехиния, предпоследнего царя Иудеи, который был потенциальным Машиахом в то время. Если бы тогда Машиах пришел, то им был бы Зарубавель. Соответственно, обратите внимание, что происходит с точки зрения Бога. Храм можно строить, если есть как минимум два человека. Один – это потенциальный Машиах, и второй – первосвященник, который сможет действительно быть человеком духа. И подводит автора свое заключение. «Меата хара гадоль лифне Зарубавель». «Кто ты, великая гора, перед Зарубавелем?» «Ламишор, ты станешь долиной». Гора, любая проблема, любая трудность превращается в долину. «Вегуце тевина лишь аруша цот хенхенла». И камень основания Иерусалима будет вынесен с ликованием. Хорош он. То есть окажется, что все, что мы имеем сегодня, все наши радости, все наши огорчения, это все будет пусто, бессмысленно и неважно, когда мы увидим ликование отстроенного Иерусалима, ибо сказали наши мудрецы, что 10 мер красоты были спущены в этот мир, 9 из них взял Иерусалим, отстроенный имеется в виду, и одна мера была отдана всем остальным странам вместе взятым. Одна десятина. Десятина – это обычно то, что дают бедным. Иерусалим дал всему миру одну десятую красоты, пожертвование на бедность. Соответственно, сегодня Иерусалим разрушен, но когда он будет восстановлен, то мы увидим, насколько это место является хен-хен-ла, милость Бога, когда его окружит, то все становится совершенно иначе. Итак, условия возведения храма описывает нам пророк Захария, который пророчествовал два последних года 70 лет вавилонского изгнания. Если есть какие-то вопросы, вы пишите, и мы будем их обсуждать. Мы будем эти вопросы обсуждать, которые вы поднимете. Хорошо. Кто был более привычен Сабельскельме, о котором мы с вами говорили? Демонстрирую еще раз его книгу, которая является для многих людей в мире учебником того, как исправить себя, как раскрыть Бога, как обрести упование на небеса и как стать совершенно другим человеком, чтобы проекция храма, божественного храма, каким-то образом раскрылась перед тобой и сегодня. Саба из Кельна говорит следующее. В связи с нашей недельной главой, кто был более привычен к страданиям и трудностям, чем Моше? Обратите внимание, все наши танахические персонажи, они прожили достаточно тяжелую жизнь, при этом они были довольны, они были удовлетворены, поскольку они смотрели на этот мир не как на место для получения примитивных упрощенных удовольствий, а как на место служения. Поэтому не боялись они этого. И, соответственно, каждый человек, который в этом мире живет в целях служения Богу, для чего мы и были созданы, он легко переносит трудности, не дай Бог даже болезни, не дай Бог потери, потому что он понимает, во-первых, что все не случайно, во-вторых, что он сможет, несмотря на всевозможные потери, исполнить свои задачи. Сатан – это ангел Бога, был задан вопрос. Сатан – это ангел Бога, действующий по его планам. Сатан в основном сегодня не приходит к нам извне. Внутри каждого из нас живет такой сатаненок с рогами, с хвостами и со всем остальным. Это то, что проживает в нашем естестве, которое определяется смешением добра и зла. Соответственно, в этом мире сказал Всевышний, что я создал добро, я также создал зло, так об этом сказано в Священном Писании. Зло не является чем-то реально существующим, а исключительно виртуальным. А именно, если посмотреть на земной шар, то люди его сильно загадили. И водные источники, и землю. Но если ее убрать, то есть грязь, она на первый взгляд существует, но если ее убрать, то остается снова чистая земля, то же самое с душой. Если сотана из себя искоренить, убрать, дистанцировать, то остается чистый человек. Поэтому в определенном аспекте сотана силы зла существуют, но реально это виртуальная действительность, которую нужно просто себе изжить. И учение Мусар именно для этого и предназначено, чтобы помочь человеку разобраться в том состоянии духовного сбоя, который у него образовался из-за смешения добра и зла в его естестве. Плод, от которого вкусил Адам, плод смешения обычно приводит знание добра и зла, но знание на деревьях не растет. А вот смешение, да, соответственно, смешение добра и зла и привело к образованию тех трудностей у человека, которые у нас есть. Об этом и говорит Саба из Кельна. Каким образом мы можем прийти к цельности? Кто был более привычен к страданиям и трудностям, чем Моше? Моше Рабейну прожил весьма тяжелую жизнь. В 3 месяца его бросили в реку. Сегодня человек, прошедший такую травму, наверное, из психиатрического отделения больницы по месту жительства бы не выходил, и ему с легкостью выдали бы пижаму за счет налогоплательщика. Тем не менее, Моше Рабейну все это перенес, и страдания, и трудности, и бегство от фараона, и неблагодарность евреев, которая была по отношению к нему проявлена, и многое-многое другое. Об этом говорится в рассуждении по верблюду и по клаже. Есть такое высказывание Хазаль, наших мудрецов, по верблюду и по клаже, что Всевышний не дает ни одному человеку испытания, которое не мог бы вынести. Цель испытания – исправить какой-то определенный сбой. Как только человек это сделает, то испытание сразу же пропадает. Потому что его цель достигнута. Зачем же мучить человека в такой ситуации дальше? Зачем человека мучить, если он все, соответственно, исполнил? Ты говоришь мне, неси его за пазухой, как опекун несет младенца. Это слова Моше Рабейну, обращенные к Богу. По поводу еврейского народа, он нес еврейский народ за пазухой, как опекун несет младенца, то есть Моше Рабейну все отдал ради еврейского народа. Вот от этого мы должны учиться. Нам Тора повествует не какие-то исторические события о том, как оно было, а для того, чтобы каждый из нас понял, каким образом, в частности, исполняется заповедь возлюбить ближнего своего, как самого себя, как за пазухой опекун несет младенца, когда мы будем стараться для другого в той же мере, как мы стараемся для себя в телесном и в духовном. И в конце концов еврейский народ вступил в землю Израиля, а Моше этого не удостоился. Но как такое могло случиться? Ведь Всевышний поведал ему, что в геноме претерпевают наказание злодеи, совершившие преступления против меня. А у Моше сказано, во всем доме моем верен он. Как то сказано, да возрадуется Моше дарованному его, ему делу, что рабом верным ты назвал его. Это слова, которые мы произносим в утренней молитве. И все же, увидев геном, Всевышний показал Моше Рабейну видение генома, Моше преисполнился трепета, ибо, сказано в Тейлим, не оправдается перед тобой ни один живой человек. То есть, обратите внимание, все, те из нас, кто начали как-то на рабоче-крестьянском уровне соблюдать заповеди, мы абсолютно уверены, что нам положена глобальная доля в будущем мире, у нас нет вообще никакого сомнения. Однако Моше Рабейну, когда увидел геном, он преисполнился страха. Ибо не оправдается перед тобой ни один живой человек, так позже сказал царь Давид. А вдруг, упаси Бог, ему тоже готовен геном. Это то, чего опасался Моше Рабейну. Трудно даже объяснить это подробно, но как бы странно это ни звучало. Даже для такого человека, как Моше, перед которым были раскрыты тропы небес, существует разница между услышанным и увиденным воочию. Обратите внимание, Моше Рабейну знал, что существует геном, но от этого он не испытал страха и дрожи. Когда же Всевышний показал ему это, то тогда он преисполнился страха. Соответственно, Саба из Кельма учит нас здесь следующему, что мы должны воспринимать знания Торы своими чувствами, ибо человек не следует своему пониманию, своему мышлению, а только своим желаниям. Это главная проблема, которую нам объясняет, раскрывает учение Мусар, что сколько бы ни был умен, грамотен человек, он отличается от заурядной личности только тем, что все его мотивации и истинные намерения хорошо сокрыты, а у заурядных личностей все нараспашку. Но совершенно не означает, что такой человек более возвышен. Ибо еще раз, мы определяемся как люди, исполняющие волю Творца, не нашим мышлением, а нашими желаниями. Поэтому, когда наше сердце будет очищено, то все станет нормально. Кого считать ближним? Ближним, Тора, вопрос, который у меня задан, ближним, Тора, под ближним Тора понимает только человека, который соблюдает волю Творца, исполняет его заповеди и стремится жить не телом, а душой. Человек, который сидит возле подъезда, играет домино и пьет пиво, ближним в аспекте никаком не является. О нем тоже надо позаботиться. Есть много других заповедей по отношению к играющим в домино и пьющим пиво в подворотне. Но, несомненно, это не ближние. Хотя в каждом творении это была особенность мудрецов Мусара и, соответственно, учения Мусара. В каждом человеке мудрецы Мусара видели божественное творение, относились к нему с уважением вне зависимости от его национальности, от его интеллектуального уровня, от его духовного уровня, потому что все сбои, которые есть в человеке, они все свидетельствуют лишь о его недостатках, но изначально в нем возвышенная душа. Это то, что мы должны иметь в виду при отношениях с другими людьми, еще раз, разных народов, разных воззрений. Саббис Кельма продолжает говорить о нашей недельной главе. Мудрецы прежних поколений. То есть о чем он говорит? Он говорит о том, какие проблемы духовные, соответственно, есть перед нами, что нам затемняет видение пути исправления себя. Мудрецы прежних поколений сторонились власти. Люди очень любят власть. Об этом говорит Саббис Кельма. Мудрецы прежних поколений сторонились власти именно потому, что и там материя главенствует над духовной формой. И хотя эта форма содержит в себе добро, принося помощь людям, ее материя все же связана с жестокостью. Те, кто пробиваются к власти, как правило, люди не очень чувствительные, и воцаряясь над другими, они становятся жестокими, соответственно, их духовность пропадает. Не таковым был первый царь еврейского народа Моше Рабейну. О нем сказано: самый скромный из людей. Он был самый скромный, в нем вообще не было я. И он поэтому не решался возложить на себя миссию освобождения народа Израиля из египетского порабощения. Он опасался, один из аспектов, почему Моше Рабейну отказался от того, чтобы возглавить еврейский народ, вывести его из Египта, к чему он стремился всей своей душой. Он опасался, что новое воздействие на его естество исказит прежнюю форму души. Это же доказывает и пример царя Шауля, о котором сказано в Танахе, избранный Господом. Царь Шауль, избранный Господом. В трактате Минахот Вавилонского Талмуда мудрецы учат нас своими выверенными словами, которые дороже золота. Сказал Раби Рашо бен Прахи. В начале каждого, кто сказал бы мне, Раби Рашо бен Прахи раскрывает, как мыслят люди. В начале каждого, кто сказал бы мне, поднимись к власти, я был бы готов связать и бросить на растерзание львам. То есть люди духа, как правило, когда им предлагают власть над другими людьми, они от этого отказываются. А теперь, после того, как человек власть обрел, теперь каждого, кто скажет мне, отойди от власти, я бы обдал кипятком. Так мыслят люди. Теперь проблема в нашей власти, что у каждого есть власть над чем-то, во всяком случае, несомненно, у каждого есть власть над самим собой. И, к сожалению, у нас есть власть над своей душой, которая помещена в рамки нашего тела и в высшей степени страдает от этого, страдает именно от нашей власти над ней, когда мы бросаем ее на самые разные фронты, и в результате это совсем не то, чего хочет она. Поэтому наша душа страдает, и наша власть делает нас еще более жестокими, а поскольку сказал Всевышний, что я буду спорить с грешниками, и я не оставлю их в покое, пока они грех не оставят, пока они не воспрянут духовно и не возвысятся. Всевышний будет спорить, жизнь, соответственно, у таких деятелей не будет складываться, и они будут еще больше мучить себя и мучить свою душу. Поэтому власть над самим собой, она очень проблематична. Именно этому и посвящено учение Мусар. Мудрость трепета перед небесами. А именно только тогда властитель может не мучить свою душу, когда у него будет мудрость трепета перед небесами. Что это такое? Трепет перед возвышенностью. Так, следующее замечание мы тут получили. Как приятно вас слышать, очень не хватает нас на канале. На канале, видите, уже хватает, и даже с избытком. И большое количество моих лекций записаны на сайте toldot.ru. В частности, мы записываем там книгу пророка Йехескеля. Уже достаточно много было записано лекций. И еще есть несколько циклов лекций по разным книгам Танаха. Есть, кстати говоря, тест на те книги, которые мы записали в Толдот.ру, в Ульпан, как-то по-русски, в студии. в студии Толдотру. Так что наберите в Толдотру фамилию Бурштейн и найдете там все циклы лекций, которые существуют. Так что все существует. Говорит, соответственно, Саба из Кельма. Рав Симха из Иссельбройде, один из ближайших учеников основателя учения Мусар, рав Исроэля Салантера. Евреи могли бы избежать греха, имеется в виду грех в нашей недельной главе в том числе, поскольку эти слова написаны относительно нашей недельной главе Бералутха, когда народ не удовлетворился маном, от которого не было шлаков, люди, соответственно, хотели шлаки из себя изрыгать, а без шлаков пищу принимать как-то народ не хотел. Итак, евреи могли бы избежать греха, говорит Саба из Кельма, если бы взяли за основу уже постигнутое ими знание о том, что Моше Рабейну посланник Бога устами к устам, говорящий с Господом. Это слова, которые приводятся в нашей недельной главе. А потому следует полагаться на каждое его слово, а если это пустое от вас. А именно в Торе сказано в книге Дварим. Сказано следующее о Торе. «Кило давар рег гимикен, ибо это не пустое от вас». Возникает вопрос, что значит «не пустое от вас». Должно было быть написано, что Тора не пустая для вас, что значит «от вас». И Талмуд объясняет, что если Тора кажется вам пустой, то это от вас, от вашего ее восприятия. Слово Тора может показаться вам лишенным смысла, исключительно из-за ограниченности вашего постижения. Но в конце концов вам станет ясно, что слова Моше Рабейну истинны, как это сразу же и произошло, когда Бог дал им мясо, и они поняли, что не за что было бороться. Когда мы постимся, а мы так что месяц Рамадан закончился, да, мусульмане, обратите внимание, постятся месяц. Я не то, что к этому призываю, но просто формулирую. Да, у нас всего 5 общественных постов, кроме Йом-Кипура. И как-то люди тяжело это переносят, как-то им это сложно. Однажды слышал я от одного человека, что когда он был маленьким, он пришел к своему дедушке в пост и сказал: «Дедушка, я очень голоден». На что дедушка на него посмотрел и говорит: «Нет, ты не очень голоден, ты немного голоден. Очень голоден я был в Аушвице». Таким образом, и когда мы в результате заканчиваем пост и начинаем что-то есть, то нам становится совершенно понятно, что вообще не за что было бороться, и люди желают друг другу легкого поста. Надо не легкого поста желать, а осмысленного. Легкого поста можно желать людям больным, у которых есть какие-то проблемы здоровья, да? Осмысленность. Еще раз, если это пустое от вас, если во время поста у вас день раскаяния, день исправления, то тогда никакой проблемы не будет. Но если это пустое, то это от вас, так вы воспринимаете Тору и ее знания. Но в конце концов вам станет ясно, говорит Саба из Кельма, что слова Моше истины, как это сразу же и произошло. Писание называет Моше человек. В нашей недельной главе так сказано. А человек Моше скромен очень больше всякого человека, что на лице земли. Писание называет Моше человек. Можно было бы, в принципе, слово «человек» упустить, просто сказать, что Моше скромен больше всякого человека на земле. Почему надо сказать «человек Моше»? Это даже по-русски звучит немного, и на иврите тоже звучит немного неестественно. Значит, слово «человек» здесь пришло что-то подчеркнуть и чему-то нас научить. Саба из Кельма говорит следующее. Писание называет Моше человек, дабы подчеркнуть, что даже самые возвышенные люди нуждаются в увещевании. Что такое увещевание? У нас есть заповедь увещевать ближнего и в первую очередь принимать увещевание. Это упреки, укоры. Каким образом Бог может повлиять на человека, чтобы спасти его от греха и изменить, исправить? Только таким образом Алексею Санисимус. Приветствие из Литвы пишет. Лабадяна понос Алексеюс. Лабей малоно. Это литовский. У нас мусара литовское учение, поэтому все это на литовской земле сложилось, так что я хочу. Именно не в Польше, а в Литве. Город Ковна, Каунас является родиной мусара с точки зрения всего, что там произошло. Итак, это слово указывает на величие божественного творения, человек, как приводится в стихе Торы. То есть, еще раз, человек – это не преуменьшение Моше, его значимости, а указывает на величие. Именно так учителя Мусара смотрели на человека, как на творение, созданное по образу Бога. И даже возвышенные люди, если они будут упорствовать и откажутся воспринимать увещевания, в одно мгновение окажутся сломленными. Мы не знаем более великих праведников, чем поколение пустыни, но и оно тоже нуждалось в увещевании, чему и посвящена вся книга Дворим. Вся книга Дворим – это увещевание Моше Рабейну, данное еврейскому народу, в течение последней недели его жизни, непосредственно перед его смертью. То есть даже, еще раз, человек – это понятие великое. Именно так мы должны смотреть на себя, на своих детей, на других людей, потому что Тора была дана человеку, который велик, который сотворен по образу Бога. Соответственно, учение Мусар показывает, как из человека с недостатками, из человека примитивного, упрощенного, каким образом ему прийти в состояние того человека, который хотел видеть в нем Бог, сотворив его по своему образу и подобию. Продолжается Абис Кельма. В особенности это относится к гордыне и стремлению славы, к славе, источником всех дурных черт характера, что нас портит в первую очередь гордыня и стремление к славе. Рамбам и другие мудрецы прежних поколений писали, что различия в уровнях пророческого видения определяются только качествами души. И на самом деле об этом прямо сказано в Торе. «И больше не встал в Израиле пророк, подобный Моше, которого Господь знал лицом к лицу». Больше не было такого пророка. Но не говорится напрямую, в чем состояло величие Моше, благодаря которому он удостоился такого уровня. Еще раз, не было пророка такого уровня, как Моше Рабейну, но не говорится там, в книге Дворим, где эти слова приводятся, непосредственно перед смертью Моше. В нашей недельной говорится, в нашей недельной главе говорится, а человек Моше скромен очень более всякого человека, что на лице земли. Отсюда мы можем заключить, что уровень каждого пророка зависит от духовных качеств, из которых состоит скромность. Соответственно, сегодня у нас состояние, когда нет у нас храма, нет у нас пророчества, нет этой формы связи между Богом и человеком, но мудрость у нас остается. И мудрость человека, его способность увидеть истинную реальность, зависит как раз от его качеств, души и в первую очередь от скромности. Тот, кто скромный, его материя не заслоняет ему видение картины мира. У кого со скромностью проблема, тот, соответственно, нет. Так, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, у нас осталось еще несколько минут, можно их написать. Уважаемые, можно ли сказать, что поскольку книга Дворим увещевание Моше Рабейну, и время, то пропорция должна быть такова 1:5 увещевание к похвале. Хорошая мысль, но нет, я так не думаю, потому что у нас есть увещевание на всем протяжении книги, на всем протяжении Торы. Каждая недельная глава включает в себя увещевание, попытка исправить человека, изменить его образ жизни. Поэтому, и опять же, в книге Дворим, кроме увещевания Моше Рабейну, приводится еще множество всевозможных заповедей. Поэтому нет, несомненно, это не так. Давайте подведем итог тому, что у нас было сегодня. Мы начали с вами... Наша тема «Трепет перед небесами и бедствие общины Израиля». Соответственно, мы объединили вместе то, что спасает от бедствий, и результат, когда нет трепета перед небесами. Человек, трепещущий перед небесами, лишается свободы выбора, он не способен сделать грех, поэтому наказывать его и бедствие ему давать совершенно нет никакой причины. Мы привели повествование с книги Зогар на нашу недельную главу. Каждый, осуществляющий деяние внизу подходящим способом, как будто исполнил его наверху, поскольку благодаря нему произошло пробуждение в мирах. Книга Зор говорит о величии человека, о том, что наши действия, даже самые легкие, даже омовение рук, что, казалось бы, является элементом гигиены, оказывает большие воздействия на мир. И так для этого с этой целью Всевышний создал человека, чтобы тот привел этот мир в состояние исправления. Песах Шени появились люди, которые сказали, что мы понимаем, что мы не можем принести пасхальную жертву, однако мы не можем ее и не принести. В результате происходит то, что благодаря им новый праздник был установлен, новая опция для принесения жертвы человека. Движение по пустыне, не странствование, как некоторым могло казаться бессмысленное. Движение по пустыне, каждая остановка была своего рода ешивой, где происходило постижение божественности. И когда еврейский народ поднимался на этот уровень, то тогда облако над Мишканом, соответственно, говорило о том, что можно двигаться дальше. И это был главный довод Моше Рабейну и Итро, почему ему не стоит оставлять еврейский народ. Не из-за того, что происходили глобальные явления божественного раскрытия, такие как исход из Египта и чудеса, казни, а именно «Алькен ядата ханутейну бамидбар», говорит Моше Итро, поскольку знал ты о наших остановках в пустыне. Ясное видение исправления себя – это то, что говорится об Иезекииле. Соответственно, мы изучаем в ближайшее время эту книгу, которую можно приобрести по весьма символической цене на сайте Толдот.ру. Два тома «Мусар. Дом учения в Кельме». Саб Иезекииле – ближайший и величайший ученик Рава Исраэля Салантера, основателя учения «Мусар». На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого хорошего. Наши уроки продолжаются по средам в 7 часов. И всего самого хорошего. Берегите себя и работайте над собой, чтобы вы стали теми людьми, которых Бог хочет увидеть, создав человека по своему образу и подобию.